Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Соколы орлами полно горя горевать.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев, и мы сегодня с Сергеем Дмитриевичем продолжим беседу о царствовании Петра Федоровича Романова.
Гольштейн-Гальторпского, условно Романова. С него, собственно, и начинается Гольштинская династия, как ее называют на Западе.
А романовская кровь хоть в каком-то виде там была у него?
У Петра Федоровича четвертушка, честная четвертушка по материнской линии. Он внук Петра I и Карла XII.
Вот так интересно, два врага встретились в одном внуке. Но начнем мы, как всегда, с чтения из Феофана Затворника.
«Будет ли на том свете такое снисхождение к неприемлющим Господа, какое показал он к живущим на земле? Нет, не будет. Посылая 70 на проповедь, Господь заповедовал им, чтобы они, когда не примут их, говорили там на распутьях, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. То есть вашего нам ничего не надо. Не из корысти, какой ходим мы с проповедью, а для возвещения вам мира и Царства Божие. Не хотите принять этого? Благо. Как хотите, мы идем далее. Так заповедано на настоящее время. А на будущее что? Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Стало быть, неверам нечего обнадеживать себя снисхождением Господним, только и повольничать им, что на земле. А как смерть, так вся угроза гнева Божия обрушится на них, великое несчастье попасть в неверы. И на земле-то им не радостно, ибо без Бога и Господа Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя, и здесь все мрачно и безотрадно, а там, а что там, того и словом описать и вообразить невозможно, уж отраднее им бы уничтожиться. Но и этого не дано будет им. А, и здесь хочется тут же вот немедленно вспомнить слова апостола Павла о том, что не знающие закона, но живущие по закону спасутся. Спасутся исполнением закона, доброй душой своей христианской, знающей закон. Вот. Так что здесь совершенно неформальный поход. Будь добр в душе, душой своей будь христианином, настоящим. А не всем дано различать. Вот. Но спасутся, да, православные христиане, именно православные христиане.
А если атеисты живут по совести? Ведь апостол Павел пишет, что каждый будет судим судом своей совести. Получается, что Феофан Затворник противоречит апостолу Павлу?
Нисколько не противоречит, абсолютно. Они говорят об одном и том же разными словами. Спасутся верующие в Бога. Мы про атеистов сейчас не говорили. Атеист во время проповеди Господней, атеист отвергает Бога.
Ну вот Феофан Затворник называет их неверами. Слово «атеист» — это более распространено. Феофан Затворник использует старое слово, которое сейчас, наверное, почти уже не используется, «невер». Но тем не менее, мы же с вами люди из советской эпохи, уж тем более вы. Думаю, что вы наверняка видели огромное количество людей неверующих, неверов, так называемых, которые жили, наверное, даже чище, чем многие нынешние христиане. Неужели они не спасутся только потому, что они с детства были одурманены атеистической пропагандой?
Не знающие закона, но живущие по закону, являются самим фактом своей жизни христианами. Их Господь вразумил, и Господь наставил, и ведет. И он не может, такой человек, не может грешить, по-скотски грешить, потому что все внутри противится этому. А что внутри противится? Совесть.
Так они же не веры. У Феофана Затворника черным по белому написано: «Неверы не спасутся».
Это давний-давний спор, который я веду много-много лет. Не встречал я неверов, ни одного. Копнешь его, поскребешь его, он либо богоборец-сатанист, либо язычник, либо верующий православный христианин, который называет себя по-другому, просто называет себя по-другому, и все. Когда начинаешь с ним говорить, сходишься во всех православных догматах, постулатах, учениях, во всем. И Господь сам говорил, что исполняющий мои заповеди спасется, исполняющий. Вот они исполняют, но и не особо задумываются о том, что это такое. Атеистов нет, их просто нет. Богоборцы есть. Но не встречал я ни одного честного, чистого атеиста. Не довелось мне как-то такой любопытный экземпляр в жизни увидеть. Кто, как знаете, как у Булгакова Воланд оглядывался по окнам и смотрел, неужели из каждого сейчас высунется по атеисту?
Ну вот вы не встречали, а Феофан Затворник встречал, а он их называет неверами.
Феофан Затворник, которого я немножко знаю, потому что читаю постоянно, неверами называет богоборцев. Именно им, богоборцам, поставивших себя, свою самость выше всего на свете, поклоняющимся своим выдумкам, своим фантазиям. Вот именно их он называет неверами. И вот в этом отрывке прочтенном, вернее, в этих словах на сегодняшний день, прочтенными только что, это четко совершенно прослуживается. Они страдают уже при жизни.
Так таких людей среди православных полно, которые свои выдумки ставят выше истины.
Полно, но они не православные.
Ну, не знаю, как сказать, причащаются, исповедуются и так далее, в храмы ходят. Вот их рядом с нами сколько угодно.
Но это не делает их православными. Еще, это еще не делает их православными. Надо протянуть руку Господу, и он вытащит. Блудный сын только встал, да, шаг сделал, а отец побежал ему навстречу и бросился ему на шею. Увидел его, что побежать, спасти. Вот так и Господь с нами. Опять же, сколько раз убеждался. То, что атеистов нет, уж такие, Господи, прощелыги, пройдохи. Были московские бомбилы, это частные извозчики. Моя среда обитания в некое время, но чуть что, Господи помилуй, крик «помоги». Вот он такой вырывается сам собой. Вот, конечно, вот. А что, в храм они ходят? Конечно, не ходят. Зашел однажды мой приятель, да скорее даже друг покойный, Сашка Лосев, по кличке Сахатый. Естественно. Как же, мы все под кличками были. Зашел как-то в храм. Я посоветовал, так говорил, зайди. Ну, зашел. А он такой был грубоватый, вообще просто грубый был. Постоял, а там битком набитый храм, а бабки около в притворе болтают. Но он недолго думая крикнул: «Кончай базар!» Что было потом, вы представляете себе, да? Ну вот, так что... Сахатый так и вышел из храма. Потом он очень интересно погиб. Работал, чтобы заработать дочке на подарок. У нее на следующий день был день рождения. Дочка его обожала просто. Добрый был. И переработал. Вовремя не выпил рюмку дежурную в стакан, который он был алкоголик. Так его и нашли около ларька круглосуточного. Одна рука на руле, а другая на полуоткрытой двери, и уже почернел. Так его и нашли, Сашку. Муха и тебе на небеса, Сахатый. Да, муха — это значит без задержек. Вот.
Ну, Сергей Дмитриевич, на православной радиостанции алкоголик, умер без покаяния, без исповеди, в храм не ходил и на небеса, без задержек.
Однажды зашел и сказал: «Кончай базар». Ну, без задержек. Но... Добр он был, душа у него была христианская, и я не верю, что он пропадет. Он относился с большим уважением к вере моей и еще одного бомбилы по кличке Казанова. Он был совсем не Казанова, он был семьянин, трое детей и внуки, но ходил в храм. Почему Казанова к нему привязалась, не знаю, понятия не имею. Вот так вот. Здесь, наверное, все-таки главный признак – это по Евангелию от Иоанна. Любите друг друга, и по этому признаку вас узнают, будут узнавать. Да я не точно говорю. И 13 глава апостола Павла, первого послания к Коринфянам, да, из них любовь важнее, самое главное. Ныне пребывает вера, надежда, любовь, но любовь из них главная. Вот по любви. В нем была любовь. В нем была любовь, в этом самом Сахатом, нелепом парне. Да какой парень уже был, конечно. В возрасте. Ну, для меня парень. Вот так далеко мы отошли сегодня. Но это не я виноват, это виноват Феофан Затворник, который постоянно нам подбрасывает вот такие загадки нравственные, на которые мы пытаемся отвечать. Ну, а сейчас мы продолжаем следить за Витязем на имперском пути. Я напомню, что 25 декабря 1761 года скончалась Елизавета Петровна, и на престол вступил автоматически, как наследник, как цесаревич, вступил Петр Федорович, Петр III, невероятно нелепый человек, чудачество которого последующие угодливые Екатерине, его жене, источники раздули до небес, превратили в некое даже сумасшествие. Да чудной он был, конечно, как и сынок его, в том же духе был чудной, я имею в виду Павла I. Но вот что интересно, я воспоминания современников о нем прошарил маленько так, вот, и никакого негатива особенного и не особенного о нем не нашел до смерти Елизаветы Петровны. И более того, каких-то упоминаний о расхождении его с Екатериной, женой. Да, они вместе не жили после рождения наследника. Да, он иногда досадливо так говорил, не особо стесняясь при ком это говорит, ну, она опять беременна, от кого бы? Вот такие замечания он отпускал время от времени. Но они друг другу доверяли, это мы видим по некоторым документам, и более того, он называл ее так полуласково, полумадам резерв. Это не в том смысле, что она как бы ему на всякий случай, а в том смысле, что она ему помощник в трудных случаях. Она действительно постоянно распутывала его финансовые дела. Она такая была очень умненькая девочка, остренькая такая умненькая девочка, которая легко распутывала, он ей приносит документы, бумаги, там расписки, она в них быстренько наводит порядок. Вот. Мадам Ресурс, я не точно процитировал, простите.
А сколько им лет было, когда они воцарились? Ну, точнее, воцарился он?
31 и 30. Ну, около этого, вот так. Никак вычислить не могу.
Но уже не дети.
Далеко не дети.
Один ребенок у них был?
Один ребенок, девочка, которая неизвестно от кого, но, скорее всего, от Петра же, вот, умерла. Вот, и дальше у нее были бастарды. На момент воцарения Петра Федоровича у нее в животе бастард сидел, вот, от Григория Орлова.
Ну, формально это был повод для развода. Почему он не развелся, как вы думаете?
Мадам Ресурс.
То есть он, в общем-то, на нее был не в обиде?
Абсолютно! Абсолютно. И как вот эти потом взаимные упреки, не взаимные, да, ее упреки, потому что он вел распутный образ жизни, это чья бы мычала, да, вот удивительно. Но это ладно, у него одна была женщина, у него Елизавета Воронцова, а приписывали ему еще каких-то, но не прослеживаются они. Лиска, девка Лиска, как он ее и называл. Оставьте мне мою девку Лиску. Прямая цитата из этого чудного действительно человека. Вот, и что еще оставить надо ему? Трубку, скрипку и собачку. И отпустить меня в галштин. Говорил так он, говаривал, и это чуть ли не последними словами его будет, мы последних слов его не знаем. Легкомысленный он человек. Ну, видно, что он совершенно не заботится о своей безопасности, ну, нисколько.
Хорошо, а о государственных делах-то он заботился или тоже не заботился? Потому что один из самых главных упреков к нему – это то, что он отдал завоеванную русской кровью Пруссию.
Во-первых, она нам была не нужна, это Пруссия, совершенно, абсолютно. Это только расходы и, ну, как говорят, чемодан без ручек. И выбросить жалко, и нести тяжело, неудобно. Вот. Во-вторых, мы сегодня разберемся, за что именно его убили. Я документы почитаю. Вот. И станет абсолютно ясно, за что его и кто. И как они готовили это все дело. Но я, забегая вперед, скажу, что за весь XVIII век реформ в пользу крестьян никто столько не сделал, сколько Петр Федорович. Вот никто просто, рядом с ним просто поставить некого. И реформы такие, что, ну, как бы, ну, страшноватенько стало, что он еще творит. И вот когда поднялось бурчание в дворянстве, да? Он ответил на это манифестом вольности дворянской, как бы и вам тоже, вот и вам тоже. Но он не собирался останавливаться, он бы и не остановился. Ему, опять же, здесь по-другому, вот же, кроме жаргонного выражения, не подберешь, а ему пофигу. А я сделаю, и все, а вы как, там как? Ну, безбашенный тип совершенно, вот, чудной. Когда, ну, а также вот, значит, его, если его, скажем, за мир с Пруссией убили, так она же его, Екатерина II, признала этот мир. Она и более того, она вступила в союзные отношения с Фридрихом II. Причем сделала это сразу же, уже в 62-м году, то есть она подтвердила мир, а союзнические отношения 64-го года начались. Ну, так вот. Вот, не укладывается здесь, ну, на дурака, вот, на полудурка, на безумца не укладывается. И все воспоминания о нем современников вот этого времени награждают его следующими качествами. Вот, я сейчас процитирую точно. «Жажда деятельности, неутомимость, доброта и доверчивость». Вместе вот эти... Даже противники, даже те, кто над ним издевался, и там просто солдатики играют, и такой-сякой, и инфантильный. Вот. Но вот эти качества в нем отмечаются. Доброта, доверчивость, неутомимость, жажда деятельности. Вот от этой жажды деятельности у него и происходили... Такие несколько шумные праздники, когда молодежь разная, там немецкая в основном молодежь, галштинская молодежь, которая его окружила, ну, почти сразу он вызвал. Накурившись, напившись, он курил очень много, трубку курил, выбегали на лужайку, там на площадочку и играли в шумные игры, пинали друг друга. Догоняли и пинали. Вот что за игра, я не знаю, честно говоря. Там в одном из источников, забыл, какому она называется. Ну вот эти вот, у него выплески. А если вспомнить его дедушку Петра Первого с его всепьянейшими литургиями. Ну вот одному что-то в упрек это не ставится, да? А другому вот так вот. Ну, опять же, горе побежденным, ибо их историю напишут победители. Извратят, а уж за долгое царствование Екатерины II, у нее лизоблюдов было, и что бы им ни быть, если она их награждала, более чем щедро. Вот более чем щедро. Не знаю, я скажу сейчас, чтобы не забыть мне отметить этот факт. Она наделала столько долгов. К концу царствования, личных долгов у иностранных держав, что расплатился с ними, с этими долгами, к концу своего царствования Александр III. 100 лет платила Россия долги этой императрицы. Бюджет к ее концу ее царствования был не просто плох, он был в хлам разодран. Служащим задолжали жалование, многим там, и армии, и всему. Вот. Хотя, это я начинаю уже о ней рассказывать, у нас о ней будет впереди разговор более длинный. Вот это я сейчас отметил вам, потому что, великая, да, а кто отрицает, что она была талантлива? Никто. Умна, талантлива. Ну, как-то по этому поводу сказал, сейчас вспомню кому, Воронцовой Дашковой. А вот сестре своей любовницы сказал сам Петр Федорович: «Ты держись лучше людей грубых, как мы с Лиской. Мы грубые люди, чем умных, как вот она. Да? Потому что они вот такие умные, как она, выпьют сок апельсина, а шкурку выбросят». Вот так вот. То есть так используют людей, и все. Вот. Ну, что, дурак сказал? Не похоже, да? Он же это свой знал. А то, что у нее уже в пузе граф Бобринский, да и фиг бы с ним. Он родится и выживет, этот сын Григория. Алексей Григорьевич Бобринский. Она это скрывала. Но скрывала не столько от мужа, сколько от света. Утягивалась. Потому что она уже затеяла. Она с первого дня царствования Петра Федоровича затеяла революцию. Я не пошутил и не использовал термин неподходящий. Она сама так в своих записках называла вот это дело, это действие, революцию. Она совершила революцию. Революционерка. Ну, а мы вернемся к царствованию этого чудака. О чудачествах, с вашего позволения, я рассказывать не буду. Но надо, все-таки я вот тут не сказал, что он вернул из ссылки всех ссыльных, предыдущие царствования, в том числе вернул Берона, вернул графа Миниха, фельдмаршала графа Миниха, и он станет при нем главным советником, вообще-то говоря. Вот, Миних очень уважал. Из других надо отметить обязательно Волкова, его секретаря. Ну, это отец русского театра. Указы написаны его рукой. И вот что за указы. Для управления всех синодальных, архиерейских, монастырских и к церквам приписанных вотчин быть коллегией экономии, в которую определить президента с членами прокурорами с другими коллегиями и состоять ей по ведомствам сената. Крестьянам платить рубль подушной подати, причем отдать им землю, которую они прежде пахали, на архиереев, монастыри и церкви. Что это такое? Как мы переведем этот указ? Освобождение крестьян, монастырских, церковных и так далее, с землей, с назначением обычной подушной подати. Вот такой радикальной реформы она была проведена, вообще-то говоря, ну, ни до, ни после. Вот такой радикальной реформе. И вот с этой подушной подати доход собирать весь на монастыри, но употреблять из него в расход только то, что по штатам положено. Там и назначается кому какое жалование. Монахам по 6 рублей в год, там архиереям по 100 рублей в год. Смешно, читать смешно, но это было выполнено. Экономические крестьяне. Государственные, дворцовые, экономические. Много. Много. Конечно, это далеко не все. Конечно, это не помещичьи. Да? Он объявил уголовным преступлением с наказанием пожизненной ссылкой в Сибирь на каторгу убийство помещиком крепостного крестьянина. Вот как? Вот, ну, как это крестьяне воспримут? Убийство крестьянина помещиком — это тиранство, противозаконное тиранство, и за это противозаконное тиранство его...
Хоть один помещик по этому закону уехал на вечную каторгу в Сибирь?
Не знаю. Я не знаю. Думаю, что нет, потому что суд дворянский, сословный суд, он еще не реформирован. Надо суды было реформировать. И вряд ли убивали в это время, потому что новое царствование, а вдруг этот тип... сумасшедший, все-таки начнет всех направо-налево ссылать. Этого боялись, как боялись Павла Первого, и боялись переступить его указы. У нас такие люди-то.
Петра Первого тоже боялись.
Но он ссылал и казнил.
Я к тому, что боялись, но так ведь и не убили.
Пытались. Еще неизвестно, от чего бы на самом деле помер. Тут такое дело. У нас, как говорил Мышлаевский, из Булгакова, песня называется «Белая гвардия». «Мы – нация профессиональных цареубийц». Плакал и говорил. Вот, Александра II с такими вот бакенбардами красивыми. За что крестьянин освободил? В фильме «Дни Турбиных» и выиграл Басов. Гениально сыграл, надо сказать. А в пьесе его играл, в самую первую роль исполнял Марк Пруткин. Я люблю Булгакова, поэтому копаюсь в его этих вот всех биографических штучках. Так вот. Да, значит, и распределяется жалование им, то есть учтено, на что будут жить духовенство. Вот, вот, да, вот с этой с подушной подати будут жить. Ну, послушайте, мои дорогие, но земля в руках крестьян. Наделы крестьянские их. Как бывало часто бывало после реформы Александра II, освобождения крестьян, приходили крестьяне к своим господам и говорили: давайте по-прежнему, мы ваши, а земля наша. Потому что земля тут важнее вот этой личной свободы. Вот. Хотя и она тоже очень важна, чрезвычайно важна.
Земли не будет, свобода не нужна, потому что с голоду помирать.
Но и президентом в коллегию был назначен тайный советник князь Василий Оболенский, тоже из гвардии Петра III, и опубликовано было, то есть зачитано по храмам было. То есть во всенародное известие это распоряжение было, этот указ был зачитан. И вот подумайте еще, мои дорогие, о вот этом указе. Я зачитаю слово, чтобы внутри Всероссийской империи и иноверные, яко магометане и идолопоклонники состоят, а те раскольники-христиане, то, чью в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, это он о старообрядцах, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу в том же состоянии множественным числом, проживают бесполезно. Возвращать. Возвращать, договариваться, прекратить преследование старообрядцев. То есть он делает шаг, вот они в этом как-то одинаковы. То же самое будет делать Павел I. Вот. Почти то же. Вот. Он пытается зарастить. Этот лютеранин, вообще-то говоря, он как был, так и остался, несмотря на крещение в православии. Вот. Но он, у него немецкий молитвенник был, он верующим был лютеранином. Но вот он здесь он, этот немец, перец, колбаса, вот, пытается зарастить вот эту застарелую язву, которая во многом стала причиной наших бед.
Вот интересно, какой-то еретик, непонятный лютеранин, не преследует, а православные, самые что ни на есть правильные верующие, преследуют. А, кстати, зачем их преследовали, старообрядцев? Чем они так провинились? Ну, не захотели они новый обряд принимать, но остались они действительно верны вот этим вот своим, ну, суевериям, правильно было сказано. Ну и пускай, это же их дело.
Ну, разные были, вообще-то говоря. Не стоит забывать, что на старообрядчестве выросло множество диких совершенно сект. Вот, диких, изуверских, тоталитарных сект.
Но ведь преследованием от этого не избавиться.
От диких, тоталитарных?
Вообще ни от чего. Чем больше преследуешь, тем они больше будут прятаться, и тем больше этих сект будет возникать. Цель преследовать именно старообрядцев, не сектантов, в чем она заключалась? Зачем это делали?
Ну, нет у меня ответа на этот вопрос. Илья Сергеев мне его задает еще со времен рассказа о расколе. У меня нет ответа на этот вопрос совершенно. Я бы не стал, тем более, что они вот первые раскольники, самые первые раскольники, кроме оголтелых, конечно, просто готовы были идти на контакт. Они тоже не понимали, за что. За что, почему. Сейчас существует единоверческая древнехристианская церковь. Кому она мешает? И мы заходим в нее. И ничего, и наши братья православные. Ну, кто отказывает им в православии? Да никто. Ну, неужели с самого начала так нельзя было? А потом накопились обиды взаимные. И вот там, я не помню, я указ не выписал, а тоже Петра Федоровича, что вот это вот не касается тех, кто там сам сжигается, там вот этих вот, вот что их надо там как-то силой. Вот. А таких обычных, ну, это вот еще один указ, да. Так он правил-то меньше, чем полгода. Господи помилуй. Ну, и вот еще вам сейчас. Именной указ. Надо сначала чуть-чуть предварить, сказать. Дворянские имения, поместья, к тому времени многие были заложены в дворянский банк. Многие были перезаложены по нескольку раз. Всякий раз, когда вставал вопрос о том, чтобы как бы изъять, с молотка пустить, помещик обращался повыше куда-нибудь, ну, к государю, государыне обращался, к Елизавете, и ему компенсировали это дело. Или давали отсрочку. Долгую такую, бесконечную отсрочку. Совершенно. Эта практика, ну, действительно превращала дворян в паразитическое сословие. Не служило я. Ну, паразиты чистые уже. А еще если над крестьянами измываются, да, тиранствуют, как написал Петр Федорович, ну, тут что от них. И вот я думаю, что этот указ, который я сейчас зачитаю, и был главной причиной единодушного похода на Раненбаум всякой дворянской сволочи за матушку-императрицу. В розданных взаймы из дворянского и купеческого банков деньгах отсрочек больше не делать, но все неотложно собрать. Это уже святое, это деньги. Вот этого. Сама Екатерина напишет потом, что дворян возмутило, гвардейцев возмутило то, что он хотел их отправить на войну с Данией за свою родную Галштинию. Румянцев, например, рвался в бой, один из лучших генералов русской армии. Данию порвем, а мне все равно кого. Разбежался во время Семилетней войны, не навоевался еще пока. и армия в его руках, и все прекрасно. А эти не хотят, да? Ну, это ладно, Данию, конечно, воевать трогать не надо было, там гуси вкусные, и принц Гамлет там был, вот. Но что все-таки важнее, указ о посылке гвардии в Данию или указ о изъятии, о прекращении субсидирования вот этих заложенных поместий? Это вот, вот это уже свое, это уже тяжело. Значит, ну, он отменил лейб-компанию. Это гвардия в гвардии, это та кучка людей, которая привела к власти Елизавету Петровну. Он ее расформировал. Он отменил тайную канцелярию, запретил слово и дело, посвободнее стал дышать маленько, да, вот. Таких мелких вот либеральных реформочек понаделал, ну, правильно, неправильно, не знаю, не знаю. Вот, но, на мой взгляд, гораздо важнее его, я указ еще найти не могу никак, поэтому я так скажу, гораздо важнее было посягательство на заводских крестьян. Указ надо бы почитать, ну ладно. Запрет покупать деревни с крестьянами к заводам приписывать. Рекомендация использовать, вот чудачок, вольно наемных на заводах. А у нас вся промышленность держалась вот на этом безобразном, жутком заводском крепостничестве, рабстве по существу. Страшнейшем. В особенности тем, вот там с конфискациями, кто как Демидовы тиранствует в отношении, по имени там названо было, в отношении заводских крестьян. Ну, и вот эти еще подняли головы, да? Недаром потом долго, года два Екатерина успокоить волнение не могла, когда вот это все пришлось отменять. Вот это вот. Она не тронула манифеста вольности дворянской. Более того, она его усилила. Она сделала его вообще, о, каким! Вот. А вот эти меры она отменила. Нет, секуляризацию церковных земель она продолжила. И продолжила очень успешно. Но вот с какой целью? И куда там крестьяне делись? Но об этом мы потом поговорим, когда будем о царствовании самой Екатерины разговаривать. Ну, и одно еще мне хотелось бы отметить. Мы все время забываем, как и Екатерина, как и Елизавета, как и все историки тогдашние. Так, ну это так, это ладно. Он посетил, Петр III, в каземате посетил Иоанна Антоновича. Вот просто сам к нему пришел посмотреть на него, как содержит. После этого содержание Иоанна Антоновича резко улучшилось, его помыли, его стали хорошо кормить. Он оставил такие вот, об Иоанне Антоновиче, вот такие вот оставил слова нам, что он физически хорошо развит. То есть он занимается в камере упражнениями, но умом он тронут, говорит бессвязно, что его понимают только охранники. Он говорил наполовину на церковнославянском, читал Библию без конца. И он утверждал, что он не Иоанн Антонович, а принц Иоанн Антонович был взят живым на небо, а он ангел, который на его место пришел. Но если учитывать, сколько попыток было его уморить, наверное, все-таки кто-нибудь ему рассказал о датском принце Гамлете, уберечься от истязательств и покушений, прикрывшись сумасшествием. Вот это очень похоже. Уж больно сложная сказка, а сумасшедшие такого не говорят. Что это только тело, вот это тело Иоанна Антоновича, а на самом деле он уже взят там на небо. Не похоже это на сумасшествие. Это похоже больше на симуляцию сумасшествия. Вот так. Ну, так или не так, мы не узнаем. Как не завершил с ним дело, ему просто времени не хватило. Не завершил, ну, учителей прислал к нему.
Но не освободил.
А как освободить?
Ну, так взять и выпустить из тюрьмы.
Ага. Но надо все-таки немножко было его подготовить к выходу к свету, к обществу, потому что он действительно диковат был. Но вот то, что этот парень, сидя в одиночном заключении, постоянно занимался упражнениями физическими в этой камере, света белого не видя, и сохранил довольно приличную физическую форму, там вот и говорит о характере, вообще-то говоря. Немногие такое смогли бы, я бы не смог, например. Вот. Ну, мы нация профессиональных цареубийц, да? Вот. И, ну, в деле Мировича там много непонятного. Сейчас мы закончим тогда с эту печальную историю. Много я не сказал. Ну, ладно, это как бы скажу, как-нибудь, когда припомню. Вот. Но родила Екатерина, соответственно, графа Бобринского, вот, и принялась на английские деньги делать то, что давно наметила. У англичан она занимала, расписки сохранились, много и давно. Много и давно, действительно. И когда вот я какой-то там заграничный фильм видел про Екатерину, кусочек видел, там, ну, чуть ли не создали ее англичане, там английский посол и отец родной там ее наставлял и создал вот это вот этот феномен великолепный. Вот. Значит, она стала строить интригу, вербовать сторонников. Из них самыми удобными были братья Орловы. Четверо. Алексей, Григорий, Михаил и Федор. Вот. Из них наибольшее значение имел, конечно, Алексей. Самый умный. Да, старший умным был. Умный был детина. Средний был и так и сяк. Григорий Орлов был любовником. Это все его достоинства. Он так, ну, жеребец. Он потом ни одной фрейлины не пропускал. Она терпела. Ладно, боялась она его первое время. А Алексей Орлов, все-таки у него были зачатки государственного мышления. Вот заговор был в основном сосредоточен в его руках. И тут я неправильно сказал. Заговор был сосредоточен целиком и полностью в руках Екатерины. Вот. Хотя она от этого потом и в записках своих отрекалась, отказывалась, но все говорит о том, что она вот до мельчайших подробностей его продумала. Более того, она даже диц-председателя выставила на первый план. Это вот несчастная, это, ну как несчастная, она свои 12 тысяч рублей она получит, Воронцова Дашкова. Английскому послу Кейту она сказала: незадолго до смерти Елизаветы I я буду или царствовать, или погибну. Вот она так проговорилась: царство или смерть. Между ними этот разговор был, он напомнил ей, что в случае чего можно сбежать в Англию. Она сказала, ему ответила: Иван Грозный планировал так, но я нет, не буду. Я буду либо царствовать, либо погибну. То есть воля так она у нее, этой мадам ресурс была, дай бог. Вот. И разыграла она все как по нотам. Она подгадала день переворота к именинам Петра Федоровича. День Петра и Павла. Вот. По старому стилю это 28 июня. 28-й, вот на 29-е, все, ну, 28-го началось. Говорили, предупреждали его, Миних говорил: бежим отсюда, сначала бежим в Кронштадт, вот, там укрепимся, а там верные войска я подтяну, тебе ничего делать не надо. А потом вообще давай подбираем всех своих и ходу к Фридриху. Храброго Миниха Петр Федорович не послушал, не принял это всерьез, за что и поплатился. О том, как проходил переворот, я, видимо, расскажу вам в следующей передаче. А сейчас помолимся благодарственной молитвой святителя Феофана Затворника. Слава тебе, Боже, Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые. Слава тебе, создавшему всяческое. Слава тебе, почтившему нас образом своим. Слава тебе, не оставившему нас в падении нашем. Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему, церковь Твою устроившему, для спасения нас и Царства Небесного, нам обетовавшему и устроившему. Слава тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение каждого лица и целых народов. Слава тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению всех нас, влекущему ко спасению. Напомню вам, что в связи с безвременной кончиной на территории Российской Федерации Ютуба, Ютубище окаянного, я перебрался на Рутубище окаянное. И тот, кто хочет задать мне вопросы, пожалуйста, на мой канал на Рутубе. Там я сейчас читаю свою книжку «Молодые годы апостола Павла», отвечаю на вопросы слушателей, подписчиков, читателей. Пожалуйста, приходите к нам. У нас там хорошая компания. А хорошая компания – это не по Винни-Пуху. Вот, где нас хорошо угостят. Нет, хорошая компания, где мы друг друга понимаем. Вот так вот. И храни вас всех, Господь.
Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату молодцу, слава матушке.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Христа и бие го, и войни венец отерни с плечи, украсили главу дворца веков, хламидою глумясь покрыли плечи, и радуйся, глаголоше ему, бияху полонитома без страха, но вопль народа громче этих мук. Распни его отсюду в опияху, изыди паки убо вон Пилат, глагола им се извожду его вам. Да разумел, что он не виноват. Измените о нем свои глаголы. Изыди, Иисус, венец терном, оплевана багряная препряда. Все человек Пилат глаголал вновь. Все, о Пилат, поруганная правда, но паки возопил безумный мир, воюющий на Бога неустанно,
распни его, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанна, и сидел на судище в час шестый. На месте, что Голгофа по-еврейски, речет Пилат, все царь ваш, царь святый. Царя ли вашего распну злодейский, но пред собою праведника зря. И гемону рекли архиереи, мы вемы токма кесаря царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя, отстань далеко. Благонадежных воплей иудеев цена благонадежности такой. Пропятие Христа среди злодеев. Зирай же, мир, зирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Голгофы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужий. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличие свои. И предают не только лобызая, Евангелие, книга всех веков, одна и та же суть, как и когда-то. Ушел Пилат и заступил другой, чтоб уступить теперешний Пилатам. И тот же мир, безумный тот же мир, на Господа воюет, как и прежде. И тот же вой, распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде. И тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность налицо. Душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать, наверно, неспроста? Вынашивал себе я непрестанно что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа. Желание епископского сана.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Подлинно упорна, трудна и неудобна борьба, предстоящая нам в делах житейских. Сколько бы ни мог человек соделаться непобедимым и крепким, как скоро приближается к нему то, что служит причиной прирожения брани и подвигов, не оставляет его страх и угрожает ему скорым падением. Даже более, нежели при явной брани с дьяволом. Поэтому, пока человек не удаляется от того, чего боится сердце его, врагу всегда есть удобство напасть на него. И если немного задремлет он, враг легко погубит его. Ибо когда душа связана вредными сношениями с миром, самые сношения сии делаются для него острыми рожнами. И как скоро встречает их, как бы естественным образом уступает над собою победу. И потому древние отцы наши, проходившие сими стезями, зная, что ум наш не во всякое время возможет и в состоянии будет неуклонно стоять на одном месте и блюсти стражбу свою, в иное же время не может усмотреть того, что вредит ему, премудро рассуждали и как в оружие облекались в нестяжательность, которая, как написано, свободна от многих борений, чтобы таким образом своей скудостью человек мог избавиться от многих грехопадений. И уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы, когда случится им изнемочь, не встречать причин к падениям, разумея уже раздражение, пожелание, злопамятность, славу, но чтобы все это и прочее соделало легким пустыня, ибо ею укрепляли, ограждали они себя, как непреоборимым столпом. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.